персонально ваш.
15:07 в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Мы работаем на разных площадках, и вы можете с нами коммуницировать непосредственно по телефону +7 985 970 45 45. Это для смс-ок, WhatsApp-сообщений, Viber-сообщений, а также в чате в YouTube, где идет прямая трансляция. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня гость программы персонально ваш Владимир Сухой, журналист-международник, на связи с нами. Здравствуйте, Владимир Васильевич, приветствую вас.
Добрый день, Алексей.
Ну, Владимир Васильевич, журналист-международник, но очень много лет проработал в США, и, естественно, очень много вопросов к вам будет именно по ситуации с Америкой или в Америке, тем более, что на носу у нас 3 ноября выборы президента США. Вот приходят все время новые опросы, Байден вроде бы процентов на 7, да, опережает пока по последним данным Дональда Трампа. Правда? Вот я вчера слушал разговор с, не вчера, в понедельник была программа Евгения Альбац, «Полный Альбац», и она говорила, что в 2016 год она спрогнозировала победу Хиллари, как раз основываясь на предварительных данных, на данных опросов, и с тех пор дует на воду. А вы, вам как кажется, вот сейчас, если полагаться на эти данные, можно, насколько точный можно прогноз составить по исходу выборов?
Я тоже, честно говоря, дую на воду, потому что я тогда тоже ошибся, предсказывал победу Хиллари и был уверен, что победит Хиллари. Правда, сейчас немножко ситуация все-таки другая. За 8 дней до выборов все-таки Хиллари жала на 3-4% своего соперника. В некоторых штатах даже было равное положение. Сейчас все-таки 7-10 преимущество, и оно не сокращается. И мне кажется, социологические службы сделали соответствующие выводы после провала 2016 года. Мне кажется, если бы завтра были выборы, нет никаких сомнений, что победил бы Байден. Конечно, еще есть какое-то время, и чудеса чудесные какие-то связаны с Трампом. И действительно, чудо может случиться, но это действительно какое-то будет чудо. Мне кажется, что сейчас преодолеть то отставание, которое у него есть, тем более в тех ключевых штатах, вот этих штатах, где как бы еще не определились до конца, он тоже проигрывает. И если, скажем, Джо Байден возьмет Пенсильванию или Флориду, то все. Как бы в этих штатах тогда победил Трамп. Если штаты проиграют, то ему будет очень сложно как бы получить то количество выборщиков, которое обеспечит ему победу.
А эти штаты, они в основном, как обычно, сомневающиеся или они традиционно республиканские?
В последнее время, вы знаете, что Трамп вообще-то живет в основном во Флориде. И Флорида вот с 2000 года, когда там не сумели пересчитать голоса до конца, с тех пор Флорида отдавала свои голоса республиканцам. И Трамп победил также в Пенсильвании тогда, когда, незначительно, правда, Пенсильвания колеблется. Она отдает голоса то республиканцам, то демократам. Сейчас есть основания полагать, что и в Пенсильвании, и во Флориде Джо Байден может победить, и это будет решающим вкладом в его победу, как мне кажется. Хотя, опять же, я вот скрещиваю кулаки, пальцы, не знаю что. В последние дни, наверное, что-то штаб Трампа и Трамп что-то могут придумать. Но не думаю, что можно сейчас придумать что-то такое, чтобы коренным образом переломило ситуацию в его пользу.
А вот если рассуждать о так называемом чуде, у нас тут в чате вспоминают о чуде чудесном. Это выражение никак не связано с американскими выборами, просто уже стало мемом. Вот если обернуться немного назад, я понимаю, что мы специально не готовили заранее вопрос-ответы, а тут, возможно, нужно как-то почитать, посмотреть. Но вдруг навскидку вам придет на ум, а что за время своего президентства или первой борьбы за выборы, за президентский пост, Трамп выкидывал такого, что можно было бы назвать чудом. Было ли за ним такое?
Ну, естественно, там чудо налоговая политика. Безусловно, никто не ожидал такого результативных действий от Трампа в области налогов. Он на треть для некоторых категорий сократил налоги. И, в принципе, этим сам добился признания того, что он действительно может решать какие-то вопросы. Да, если так навскидку, что еще? Но Трамп объявил о том, что именно Америка победила ИГИЛ. И, ну, собственно говоря, конечно, ИГИЛ победили все вместе, но тем не менее Америка записала это себе. Но еще как бы Трамп зарекомендовал себя как человек, который принимает индивидуальные и очень резкие решения. И по Китаю, и по климату, и по выходу из договоров российско-американских. Практически он самостоятельно все это решал. И теперь как бы идут разговоры о том, что он может, если останется в Белом доме, выйти из НАТО. Это действительно будет чудо, потому что никто не мог никогда, ни при каких обстоятельствах предположить, что в Америке будет поставлен вопрос о выходе Соединенных Штатов Америки, которые стоят в Североатлантического Союза, о выходе из этой организации.
То есть правильно ли я понимаю, он в каком-то смысле выигрывает с точки зрения пиара, предлагает какие-то резкие решения, которые еще не успевают люди осмыслить, а просто в состоянии шока думают, неужели так можно было сделать? Вот он человек, который там сломал систему.
Да, это определенный популизм, он всегда и в бизнесе так действовал, и попытался все эти 4 года действовать именно неожиданно, да, и встречи с лидером, да, с Северной Кореи и многие другие импульсивные шаги. Это в основном неожиданные, да, с целью захватить врасплох общественное мнение, потому что никто не мог никогда, ни при каких обстоятельствах, иногда предполагать, что президент Соединенных Штатов Америки может это сказать или это сделать. Вот на этом строились чудеса маленькие, большие и средние Дональда Трампа.
А если возвратиться к первому вопросу, как вы считаете, вот эта непредсказуемость итогов выборов сейчас, это скорее такое свойство времени, характер времени, да, вот такой привнесенный хаос, или действительно американские выборы, просто они всегда раньше казались таким институтом достаточно предсказуемым?
Я считаю, что этот институт так и остался достаточно предсказуемым, и думаю, что на этот раз он докажет, что он предсказуемым. Но здесь фактор самого Трампа. Все, чего касается Трампа, как царь Мидас, там, да, который касался чего-то и все превращалось в золото. Но я не скажу, что все превращается в золото, чего прикасается к Трампу. Но в условиях Трампа всякие институты начинают давать серьезную трещину, вот, или не такие надежные. Да? Поэтому фактор Трампа за все эти 4 года играл очень важную, решающую роль во многом. Поэтому и такая неуверенность сегодня в этом социологическом институте, институте социологических опросов. Если бы не Трамп, мне кажется, сегодня вообще бы не было разговоров о том, что Байден не следующий президент Соединенных Штатов Америки. Это было бы ясно, как и предыдущие выборы, когда президент или какой-то кандидат опережал другого на 7-10%.
Выборы Буша и Гора в этом смысле стали исключением? Вот когда совсем-совсем пограничная такая ситуация, непонятно действительно, кто за кого.
Да. Дело в том, да, тогда, в принципе, да, они с равными шансами приходили. И, да, к выборам так все колебалось. Принцип маятника был. Гор все-таки чуть-чуть опережал. Я освещал эти выборы. Да, я уверен до сих пор, что Гор эти выборы выиграл. Собственно говоря, как и Хиллари, по количеству голосов, да, опередил тогда Джорджа Буша-младшего на 2,5 миллиона примерно голосов. Но тогда, да, были технические сложности во Флориде, старые вот эти машины, с помощью которых голосовали, там нужно было вручную пробивать эти дырки, и не всегда эти дырки соответствовали, да, кому отданы голоса, пересчитывали, время поджимало. Америка не может, да, где-то к 5-6 января следующего года выборов остаться без президента. И, соответственно, решили, что примет решение, Верховный суд. Там было преимущество республиканцев, они объявили президентом Джорджа Буша-младшего. Сейчас Трамп тоже заложил эту базу. Он в попыхах очень быстро, в рекордные сроки назначил судью Барретт, консервативную судью, женщину, которая становится, девятым членом Верховного суда, и преимущество консерваторов в Верховном суде 6-3. То есть это позволяет принять решение в пользу Трампа в любой ситуации. Если будет спорная ситуация, если где-то не посчитают, если Трамп попротестует выборы, если он скажет, что он не признает результаты выборов или не признает те предварительные голосования, которые были, все пойдет в Верховный суд. И Трамп надеется, что он там выиграет.
Ну вот эти предварительные голосования, голосование по почте, к которому сейчас очень агитируют сторонники Байдена и агитируют не пользоваться этим видом голосования сторонники Трампа. А насколько эта ситуация может повторить кризис 2000 года?
Трамп уже пообещал, что это будет проблемой. Дело в том, что он же призвал своих избирателей не голосовать по почте. И если голосовать предварительно, то только лично. Угу. Да, как и он сам сделал, собственно говоря, недавно.
Ходил на участок.
Да, пришел на участок и предварительно проголосовал за этого парня, за классного парня Дональда Трампа. А по почте, естественно, поскольку он призвал, проголосовало порядка там уже ближе к 6 миллионам человек, 45-47 больше миллионов. И скорее всего, это проголосовали люди, которых призвали проголосовать демократы, и скорее это не его голоса. И тогда, он изо всех сил будет оспаривать эти голоса, ссылаться на несовершенство американской почты, хотя это полная выдумка, почта замечательно работает. Перед тем, как организовать это голосование, все проверялось тщательно, пробные конверты отправлялись, они получались вовремя, и все там было нормально. Но, тем не менее, он к этому будет обязательно апеллировать. И это может стать тоже предметом разбирательства Верховного суда, и, скорее всего, Верховный суд, скорее всего, как я полагаю, со своим консервативным большинством станет на сторону республиканца, то есть Дональда Трампа.
Наш пользователь Буксир спрашивает у вас. Вопрос к гостю. Допустим, выберут Байдена. Как, по вашему мнению, хватит у него здоровья для управления? Я не знаю, почему вам задают вопрос о здоровье.
Это больной вообще-то вопрос. Почему, собственно говоря, должен к власти приходить президент, которому будет больше, чем Трампу сейчас, на момент вступления в должность, 78 лет. Американцы годами, десятилетиями во время существования Советского Союза критиковали эту нашу геронтологию всякую. То, что у нас находятся у власти люди, мягко говоря, очень пожилые, соответственно, и к китайцам было такое отношение.
У нас в законах прописано ограничение возрастное для руководящих-то, чиновников.
А теперь они же сами пришли к этому. Поэтому ситуация действительно, нельзя сказать честно, положа руку на сердце, что Байден находится в прекрасной физической форме. У него, конечно, есть проблемы, и вполне возможно, что он может заболеть, в конце концов, может умереть, могут случиться какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Но если он выиграет выборы, это уже не проблема для Демократической партии, потому что официально в должность вступит вице-президент Камила Харрис, и не предусмотрено по Конституции американской дополнительные выборы. Все 4 года демократы все равно будут владеть Белым домом, и Камила Харрис будет исполнять обязанности президента до следующих выборов.
Но там же, наверное, Камила Харрис тогда должна будет кого-то найти на пост вице-президента. Как в таких случаях происходит?
Да, если все-таки он будет болен и будет жив, то, естественно, она будет исполнять обязанности, и, а Джо Байден, да, будет считаться пока официальным президентом. В случае же его официального отказа от должности, да, или же такого, если, да, медики признают, что он не до конца владеет ситуацией и не может, да, полностью воспринимать действительность, то тогда действительно он перестанет быть президентом, и Камила Харрис будет исполняющим обязанности президента, и при этом демократы назначат действующего, так называемого acting vice president, да, будет при ней еще вице-президент.
А как вам кажется, вот вообще сама эта риторика, которая поднимается на дебатах, Трамп прямо говорит, что у Байдена начинается деменция, он путает, и он перепутал его имя, назвал его Джорджем, не мог вспомнить, как зовут Трампа, на это напирает, об этом говорит. Вот из нашего далека это воспринимается немного как дикость. Конечно, нам не с чем сравнивать. У нас политических дебатов особо-то и нет настоящих. Но насколько это нормально для американцев?
Ну, в принципе, конечно, все нормальные американцы, естественно, не в восторге от всего этого. Но просто, да, как бы, да, тех претензий, которые есть у американцев, особенно тех, кто поддерживает демократов, Трампу, что для них кажется немыслимым поддержать Трампа только потому, что Байден такой великовозрастный и что он, да, не совсем в прекрасной физической форме, да, это, да, отодвигается на второй план. Да, многие считают, что главное сейчас сменить Трампа и отдать власть другой партии. Вот, потому что многие, особенно в академических кругах, ну, если можно считать, что есть в Америке интеллигенция, да, среди представителей, да, актерских кругов, да, Голливуда, да, культурных слоев, а, конечно же, они считают, что Трамп не может достойно представлять сегодняшнюю Америку, да, что он отчасти позорит сегодняшнюю Америку, да, и что он должен уйти. И эта точка зрения, она, да, она побеждает, и она превалирует. Да, даже тот факт, что Джо Байден может быть не самый лучший кандидат от демократов, и нет уверенности в том, что он будет лучше президентом, чем Дональд Трамп. Но фактор того, что Трамп должен уйти, вот это играет самую важную роль сейчас в решении многих американцев.
А вот в эту же тему, наверное, Олена Елена в нашем YouTube спрашивает. Смотрел интервью Болтона на «Дожде». У Трампа проблемы в тылах, республиканцы тоже не сильно его любят, спрашивает вас наша зрительница.
Да, республиканцы вообще с самого начала не очень любили Трампа. Вы знаете, он
так... Кто же голосовал тогда за него?
Ну, да, он не принадлежал к республиканской партии, и так получилось, что он должен был идти независимым, потом все-таки он решил идти как республиканец. Да, это такой блудный сын, в принципе, да, синклит, да, республиканской партии, элита решила, что, ну да, если так вот популярен, праймерис, и его многие поддерживают, почему бы и нет. Поэтому, в общем-то, он чужак, и многие республиканцы, да, не поддерживают Трампа в открытую. Да, бывшие президенты, скажем, его не поддерживают, и Джордж Буш-младший вот, его не поддерживал и не поддерживает. И поэтому, да, Болтон, который с ним работал, да, написал очень резкую книжку о нем, да, и многие... Бывшие сотрудники Белого дома тоже сказали массу неприятных вещей о нем. Поэтому, собственно говоря, и в Сенате, насколько я понимаю, многие сенаторы не горят желанием поддерживать и хвалить Трампа. Просто там жесткая республиканская дисциплина, особенно это вот показало голосование по Барретт, по новому судье Верховного суда. Все как один, ну там одна только сенатор, женщина-сенатор проголосовала против, а все остальные проголосовали за, поэтому 52 на 48 утвердили нового судью. Вот, поэтому да, Трамп не является, да, таким безоговорочным героем для республиканцев и республиканской партии, от которой он уже, да, отсидел 4 года в Белом доме и претендует еще на второй срок.
То есть правильно ли я понимаю, судьба Трампа, она идет несколько отдельно от судьбы там, новых составов Сената и Палаты представителей? Там картина может быть несколько иной или не так?
Да, дело в том, что в принципе и Трамп, и даже на дебатах он как бы там, да, в одном месте дал понять, что он не совсем уверен, что ну, в своей-то победе он уверен, хотя я так понимаю, что внутри вряд ли у него есть 100% уверенность, но чисто внешне он говорит: я лучший президент в истории США, и, естественно, я одержу победу, и я останусь в Белом доме. Но допустил, что, в принципе, республиканцы могут потерять, да, в Палате представителей, и так у них нет большинства, что они могут потерять Сенат. Да, и тогда для Трампа очень все сложно, потому что, да, и Сенат, и Верховный суд будут играть какую-то очень важную роль. Мы еще не знаем, какие будут перипетии, но они будут играть важную роль, если возникнет конфликтная ситуация, и Трамп не признает в силу каких-то причин результатов выборов, то тогда что-то будет решать Сенат, и что-то будет решать Верховный суд. И если там не будет республиканского большинства, то тогда Трампу, в общем-то, будет очень плохо.
А что влияет на потерю рейтинга республиканцев, если Трамп несколько отдельно воспринимается, даже самими республиканцами?
Это принцип маятника. Да? В Америке принято, что как бы не очень хорошо, когда вот все время, да, 4 года, еще 4, еще, да, какой-то палате есть большинство, да, какой-то партии.
От них устают.
Кроме получается. Того, да, вырастает новое поколение в Штатах, скажем, в той же Аризоне, да, который считался штатом пенсионеров, туда, как и в Майами, и во Флориду уезжают пожилые люди.
Да, 30 секунд до перерыва.
Климат, да, и они там, собственно, да, нам нужно прерваться, да?
Через 30 секунд.
Да, и вот, и в Аризоне произошло, да, изменение ситуации, и теперь она голосует не за республиканцев, а за демократов.
Мы сейчас сделаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что в эфире радиостанция «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. С нами на прямой связи журналист-международник Владимир Сухой. И я призываю задавать вас свои вопросы в чате YouTube-трансляции или по телефону плюс 7985-970-4545. Это смски. Мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В среду после 16 часов слушайте повтор программы «Статус» с Екатериной Шульман.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Персонально ваш.
15.33, мы продолжаем эфир радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Алексей Соломин меня зовут, и с нами на прямой связи журналист-международник Владимир Сухой. Владимир Васильевич, я вас прервал на полуслове. Мы говорили о том, что же влияет все-таки на позиции республиканцев в Сенате, в Палате представителей.
Да, я хочу закончить, что жизнь не стоит на месте, все развивается, приходят новые поколения, у них возникают новые предпочтения. Я говорил о Аризоне, которая традиционно всегда голосовала за республиканцев. Там вдруг выросли, да, новые поколения, люди, да, которые приехали, очень много темнокожих в штат. Есть испаноязычные, И да, резко все переменилось. Да, большинство теперь в Аризоне склонны голосовать за демократов. Вот. Так происходит и в некоторых других штатах. Или просто возникает, да, очень интересный какой-то человек, яркий лидер среди демократов. И просто, даже если штат считается республиканцем, просто вдруг, да, люди голосуют конкретно за этого человека. Mm-hmm. Так, кстати, было и с Байденом в свое время, когда он избрался в 72-м году впервые в Сенат. Да, все республиканцы, так называемые политические тяжеловесы, то есть демократы, отказались соперничать с тогдашним республиканским сенатором, потому что все считали, что переизбрание у него в кармане. И только неопытный Байден сказал: «А я попробую». И он попробовал, и он победил. Да, и был избран, и стал самым молодым сенатором в истории Соединенных Штатов Америки. Так и здесь, да, в каких-то штатах просто выдвигаются какие-то способные демократы, выдвигаются в Сенат, это могут быть члены Палаты представителей, могут быть просто известные в штате политики, и они получают большинство. Сейчас именно такая ситуация, когда считается, что в целом, да, маятник качнулся в сторону демократов, и да, много будет неожиданностей, где очень солидные, серьезные республиканцы могут проиграть своим оппонентам во многих штатах, считающихся традиционно республиканскими.
А вот чтобы развить вашу мысль, как вам кажется, это удается потому, что в США много ярких и талантливых политиков, или это, допустим, отличается от России тем, что политическая система иная, и большим людям удается сделать свою политическую карьеру, легче сделать свою политическую карьеру?
Безусловно, и то, и другое. Ну, еще нужно сказать, деньги играют роль. Да? Нельзя избраться в Сенат, скажем, не собрал определенную сумму денег, да, на эту избирательную кампанию.
Угу. Но это все равно связано с популярностью, так или иначе, да?
Да, это связано с популярностью. Если человек популярен, то, как правило, у него нет проблем со сбором средств. Многие люди, да, дают на эту кампанию добровольно, и даже многие небогатые люди все равно жертвуют. Да, и, конечно же, возможности. Да, безусловно, сколько бы мы там ни говорили, что, да, во время Советского Союза, что никаких возможностей в Америке особо нет, что никаких там self-made man and self-made woman нет. Безусловно, Америка – это страна, да, воплощающихся и воплощенных возможностей порой. Да, поэтому, в принципе, возможности избраться, если ты популярен, если ты, да, составил очень хорошую программу, которая отвечает действительно запросам населения штата или округа определенного, да, и твоя популярность растет, и ты, да, хороший оратор. Да, мы должны понимать, что в том числе и выборы, и все предвыборные кампании в США – это прежде всего шоу. Uh-huh. Да, шоу, на шоу нужно показывать товар лицом. Если вот все вот эти ингредиенты шоу ты воплощаешь в жизнь, ты симпатичен, телегеничен, хорошо говоришь, популярен, да, в чем-то даже популист, многое чего обещаешь, то у тебя есть большие шансы. И почему-то получается сейчас, несмотря на то, что демократы выдвинули президента очень престарелого человека, у демократов сейчас во всех штатах больше таких молодых, популярных, перспективных политиков, которые в том числе могут быть избраны и сейчас. А у некоторых из них довольно хорошие перспективы и хорошее будущее.
Угу. Я напомню, это Владимир Сухой, журналист-международник. Я продолжу задавать вопросы от слушателей. Я вижу, что они поступают. Плюс 7-985-970-45-45 и в чате в YouTube. Но сначала хотел у вас два момента прояснить. Опять же, о влиянии на настроение американцев, на, возможно, на результаты президентских выборов. В первую очередь, влияние общественной ситуации в Америке. Вот сегодня, вчера, у нас нас разное время, поэтому так приходится говорить. Беспорядки в Филадельфии, то есть продолжение, в общем-то, общей истории с беспорядками, с насилием на улицах. Оно как сейчас влияет на настроение масс?
Все это работает против Трампа, потому что, да, человек, ты у власти, ты в Белом доме, и ты не должен был допустить до этого. Все движение, да, Black Lives Matter, оно не в пользу Трампа. И эти волнения, да, которые возникли опять из-за злоупотребления полиции. Дело в том, что полиция никак не может адаптироваться к тому, что страна изменилась, да, и идет это движение, идет восстание какое-то, да. И у традиционного американских полицейских большая власть. И они могут использовать огнестрельное оружие во многих ситуациях. Но лучше бы им сейчас все-таки этим правом не пользоваться. А они продолжают, как обычно, как годами, десятилетиями, если идет неподчинение, в данном случае, да, человек темнокожий якобы там отказался, да, бросить нож, держал в руках холодное оружие какое-то, они ничего другого не придумали, как применить огнестрельное оружие и его убить. И вот это, как бы, естественно, всегда связывается с властью, всегда связывается с президентом, и это не на руку Трампа. Хотя тут сложная, конечно, ситуация, тут много оттенков, да, всего-всего, но в целом, естественно, да, демократы очень умело все это движение и настроение темнокожих афроамериканцев сегодня в свою пользу.
А разве не говорит против них насилие, сам факт беспорядков? Вот многие же наверняка в Америке недовольны крушением витрин, особенно когда это их витрины их магазинов. И неужели Трамп от этого тоже проигрывает?
Ну, конечно, в Америке нет такого настроения, да, что за все отвечает там Владимир Путин, да, у нас президент как бы за все отвечает. Естественно, там есть checks and balances, да, система сдержек и противовесов, и все как бы ветви власти за все отвечают, за то, что они должны отвечать. Безусловно, там, да, повесить все на Трампа, это было бы неправильно. Но все-таки кто главный человек в стране? Президент, да, он должен, соответственно, хотя бы высказываться. Да, все высказывания Трампа за весь этот период, да, движения Black Lives Matter были неудачными. Mm-hmm. Это все признают. Да, его очень часто в расизме упрекали, в поддержке каких-то супернационалистических, консервативных движений и так далее. Да. То отрицательное, что несет это движение, вот эти все, да, лутинс, вот эти грабежи, разбой и так далее. И сейчас ведь отец убитого темнокожего призвал всех, да, не громить, да, дорогие магазины, лавки, бутики. Это все равно не поможет убитому сыну вести себя прилично. Да, безусловно, это... В том числе, да,
в смысле, призвал
какие-то
вести себя прилично.
Забирает и у демократов, да, потому что демократы, как правило, поддерживают население.
Угу. Леонид из Москвы спрашивает, а насколько обвинения Трампа, вот о которых вы, кстати, только что сказали, в расизме, соответствуют действительности, как вам кажется? И вообще, сам Трамп имеет какие-то ценности, именно ценности, а в психологическом смысле, не ценности собственного пиара, а именно политологические, скоростные? Это так сформулирован вопрос.
Я, честно говоря, да, я склонен там во многом обвинять Трампа, но на самом-то деле я не думаю, что он расист. Он просто человек очень импульсивный. И поскольку он не признает там всяких спичрайтеров особо, не признает каких-то советов, не всегда готовится к своим выступлениям, поэтому его выступления очень неточны иногда, да, там акценты не всегда правильно расставляется, и потом сколько угодно можно оправдываться, говорить, что я не имел это в виду, и так далее. Какие-то отклики его на какие-то события в той же там Северной Каролине, где-то еще в каких-то темнокожих штатах, где большинство проживают афроамериканцев, были в принципе оскорбительны для темнокожей Америки, для черной Америки. Не потому, как мне кажется, что он умышленно пытался стать на сторону каких-то белых супрематистов там и прочих, просто он, иногда у него слова опережают мысли, и он говорит не совсем то, что он думает. И это тоже беда Дональда Трампа.
Тайкун спрашивает у вас в нашем чате в Ютубе. В США по статистике гораздо больше шансов быть убитым, будучи полицейским, а отнюдь не черным. Вы с этим согласны?
Ну, в принципе, да. Если знакомиться с статистикой, то очень много погибает полицейских. Это, безусловно, так. И погибают и черные полицейские. Да, и эта статистика тоже очень печальная. Да, и погибают многие чернокожие от рук белых. Безусловно, это очень опасная, но очень престижная профессия в Америке. Копа все-таки в Америке. Но если только сейчас вот произошли какие-то изменения, пока я жил и работал в Америке, коп был уважаемым человеком, и институт, социальный институт полиции, котировался очень высоко. Поэтому, да, в Америке опасно быть полицейским, особенно полицейским, который патрулирует улицы в ночное время, особенно в черных районах. Это очень опасно, и, в принципе, многие полицейские погибают не за понюх табака, просто их расстреливают и из домов, из окон, из каких-то полусгоревших, полуразрушенных домов, раздаются выстрелы, и полицейские погибают. Это правда.
А, кстати, в этой предвыборной кампании тема разрешения оружия или запрещения свободного ношения оружия, она возникает? Насколько яркая она?
Ну, так уж, чтобы ярко она возникала, особенно в этих двух турах дебатов, такого нельзя сказать. В принципе, как бы позиции ясны. Республиканцы всегда поддерживают Национальную оружейную ассоциацию, эту всегда как бы ратуют за право американцев на ношение оружия, хранение его, покупку и так далее. Демократы в этом плане занимают более осторожную позицию. Просто, там возникали моменты, связанные с тяжелым автоматическим оружием, которое в свое время запретил Обама, потом снова это возвратилось на круги своя. В период каких-то предварительных праймерис, когда еще Байден не был утвержден как кандидат от демократической партии, многие те, кто претендовал от демократов на эту должность, стать кандидатом в президенты, они говорили о том, что это нужно сделать. Да, что-то нужно сделать с тяжелым автоматическим оружием, которое все-таки лучше бы запретить. Но республиканцы и против этого категорически.
Еще о влиянии одного фактора хотелось с вами поговорить. Речь идет о COVID-19. 7 миллионов зараженных в Соединенных Штатах, 200, более 200 тысяч погибших. На чьей стороне COVID? Как вам кажется?
Да, это тоже проигранное поле, проигранной битвы для Трампа, потому что здесь просто единодушие среди всех американцев, что Трамп не справился с этой проблемой, он не придал ей соответствующего значения. Он все время говорил, что не нужно особо обращать на это внимание, нужно жить, как живем, возвращаться к нормальной жизни, на что Байден всегда говорил, что нельзя возвращаться к нормальной смерти, да. Трамп говорит всегда, что мы готовимся дальше жить, а Байден говорил, что мы готовимся дальше умирать, если ничего не изменить. И это абсолютно, импульсивность Трампа, его способность принимать только индивидуальные решения, убежденность в том, что он всегда прав, наверное, все это определило его позицию. Он сам никогда особо не предостерегался, особо редко можно было видеть даже маску на его лице. Он настаивал на всех дебатах личных, когда демократы говорили о том, что можно что-то провести заочно, никогда на это не соглашался, был против категорически, против письменного голосования и до сих пор считает, что все должны прийти на избирательные участки и проголосовать. Вот. И это вот этот какой-то ковид-диссидентство, вот это Трампа, естественно, это огромный минус его политики, и это предопределило то, что симпатии большинства американцев на сегодняшний день все-таки на стороне Байдена.
А не получается так, что американцы критикуют его за такое отношение к ковиду, но при этом оценивают ли они состояние экономики, удалось ли Трампу в это ковидное время как-то вот помочь предприятиям, помочь бизнесу, помочь людям, которые в условиях закрытия полного, карантинного, они бы очень много денег потеряли?
Безусловно, это взаимосвязано. Если так, положа руку на сердце, анализировать, то, безусловно, да, экономика во все эти периоды, самые черные периоды ковида, работает нормально в Америке. В этом, естественно, есть и заслуга Трампа. Но дело в том, что ковид и сама пандемия воспринимается в основном американцами на сенсорном, эмоциональном уровне. Никто не будет особо там анализировать тенденции экономики, сколько там не публикую эти графики какие-то и так далее, что вот политика Трампа и его администрации все-таки приводит к тому, что нет каких-то серьезных трудностей, серьезных проблем в экономике. Эта логика не работает. Люди смотрят на цифры, знают, что умирают их знакомые, какие-то близкие, да, и это действует ошеломляюще на них.
А вообще, можете ли вы припомнить людей таких влиятельных, с хорошей репутацией, которые могли бы подчеркнуть эффективность Трампа, которым Трамп с точки зрения именно президентства, да, помог бы, сделал правильные вещи?
Я сейчас вот так навскидку не могу вспомнить хотя бы одного известного имени, хотя, безусловно, они есть, да, в Америке, но если брать те как бы имена, которые у нас на слуху, известные актеры, режиссеры, Мэрил Стрип, Николсон, там, да, Де Ниро, все практически высказываются так или иначе, да, в пользу демократов. Наверное, безусловно, кто-то есть. Вот я сейчас не припомню. Безусловно, да, в том числе и среди академических кругов и среди шоу-биза и, да, известных людей, безусловно, кто-то поддерживает. Я вот в последнее время не встречал, чтобы кто-то так вот в открытую да, высказывался за Трампа.
Ну и, конечно, не простят мне наши слушатели, если я не спрошу у вас о России, о факторе России. Она во втором этапе дебатов, насколько я знаю, появлялась уже более активно, так скажем.
Ну, как всегда, нужно честно сказать, что Россия в этих всяких дебатах и всяких президентских выборах не играет решающую роль. Конечно, решающую роль играют внутренние какие-то проблемы. Да, хотя, да, после той кампании 2016 года, когда Россия была обвинена, да, во вмешательстве в выборы, и сейчас тоже такие голоса звучат, и совсем недавно директор национальной разведки и директор ФБР объявили о том, что Россия и Иран делают все возможное и невозможное, чтобы вмешиваться в выборы, мешать, да, этим выборам. Как-то, так сказать, многое делается для того, чтобы помешать демократам, как и тогда Хиллари Клинтон. Правда, нельзя сказать, что такие уж есть весомые решительные доказательства в этом плане, но эти голоса звучат. И Россия, безусловно, и Путин, и имя Путина звучит. Да, конечно, в негативном контексте очень часто, хотя Трамп там пытается говорить какие-то вещи и здравые, и даже, да, похвальные, может быть, о Путине, о его политике, о России. Это все-таки тонет в негативе. Еще раз повторяю, нельзя сказать, что вся кампания президентская строится на ненависти к России, на русофобии, на разоблачении, так сказать, нашей внутренней и внешней политики. Но, безусловно, да, Россия занимает какое-то место, как и Китай. Скажем, скажем так, если взять Европейский Союз, да, это партнеры Соединенных Штатов Америки, это группа стран, все-таки 28 там стран, да, и Россия, да, кто играет большую роль, да, в этой предвыборной кампании? Ну, конечно же, Россия упоминается чаще, чем Европа и в целом, да, Европейский Союз.
Ну, как образ врага все-таки, вот это интересно.
Простите?
Как образ врага, то есть то, что обычно используют для определения внешнего врага, некой угрозы внешней.
Ну нет, такой парадигмы как бы в Америке последние годы нет. Безусловно, находятся политики, которые, да, могут размышлять именно в этой системе координат, что Россия враг, Россия угроза, Россия, так сказать, там какая-то боль в горле, in the neck, да, pain in the neck, да, но как бы о том, что там Россия собирается нападать на Соединенные Штаты Америки, или идет речь о том, да, что мы все-таки создаем какие-то системы вооружений, и иногда заявление нашего президента о том, что у нас есть вооружения, которые не имеют аналогов в мире, они сразу же оспариваются, в том числе и Трампом, который говорит, что у нас самое лучшее оружие в мире, и никакие там системы российские не могут особо тягаться с нашими системами. Нет, все-таки, опять же, Алексей, да, наверное, все-таки надо жить в сегодняшних Соединенных Штатах Америки, и, да, и на кончиках пальца вот это ощущать. Отсюда, из Москвы, да, пытаясь все читать и общаясь с людьми какими-то, я не чувствую, что, да, вот эти настроения врага в образе России, да, вот эти настроения присутствуют. Мне кажется, нет. Безусловно, да, какие-то внешнеполитические шаги, они не нравятся Америке, и могут звучать какие-то довольно жесткие речи, ругательные даже, но враг, да, страна, которая хочет разрушить Америку, напасть, лишить ее свободы и так далее, и так далее. Такого нет, как мне кажется.
Попробуйте спрогнозировать, в случае прихода демократов к власти, то есть Байдена, российско-американские отношения серьезно ухудшатся, и если придет Трамп, сохранится ли статус-кво в этих отношениях при новом сроке Трампа?
Ну, во всяком случае, что касается СНВ-3, то Байден четко заявил, что он за продление этого договора, и вот он сделает все возможное, чтобы был заключен договор. Это да. С Трампом не ясно. Во-первых, они не принимают, да, не соглашаются ни с какими нашими предложениями, там, о продлении на год, о каких-то других промежуточных каких-то вещах. Вот. Получается, что в этой области как-то будет хуже, хотя это тоже может быть какая-то тактика и стратегия. Трамп боится, чтобы его там не упрекнули в том, что он опять пророссийский, что Россия ему помогла остаться в Белом доме и будет действовать совсем по-другому. Вот. Что касается статус-кво, да, думаю, что если Трамп останется, он будет примерно вести такую же политику, как и вел. A lot of words and no deeds. Он может говорить какие-то симпатичные вещи, много слов, но что касается дел по улучшению российско-американских отношений, он практически ничего не сделал, кроме того, что все-таки встретился с Путиным, хотя за эти 4 года можно было, да, допустить, что этих встреч могло бы быть гораздо больше, потому что все-таки дел в американо-российских отношениях очень много, которые нужно обсудить. Вот. Поэтому мы всегда традиционно плохо ладим с демократами, к сожалению. Что будет в этом случае? Конечно, может быть, эта тенденция тоже возобладает, и демократы опять, да, применят свой конек, права человека, да, защита оппозиции, оппозиционных движений в России, да, требования, да, к Путину, да, изменить всякие внутренние порядки и так далее. Безусловно, это будет, естественно, считаться вмешательством во внутренние дела, это не будет способствовать улучшению российско-американских отношений. Но мне кажется, Байден настолько опытен в политике, в том числе и во внешней, что он не станет это делать. И первый год, 100 дней Байдена, если он будет президентом, мне кажется, будут благоприятными для российско-американских отношений.
Владимир Васильевич, спасибо вам большое. Мы вынуждены заканчивать. Программа «Персонально ваш» сегодня с журналистом-международником Владимиром Сухим. Меня зовут Алексей Соломин. Сразу после нас слушайте повтор программы Екатерину Шульман.